Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Первая в России детская деревня. Передачу подготовила Марина Катас, ведущий Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 2 октября 1997 года.
Герман Гмайнер в 1948 году придумал модель детского дома семейного воспитания, которую он назвал «детская деревня». Центральным персонажем в этой модели является женщина, которая становится для детей матерью. Она берет этих детей в дом, где они живут одной семьей до тех пор, пока не вырастут и не станут самостоятельными. Для осуществления этого проекта в первую очередь нужны были деньги, которых у Гмайнера не было. Но он умел убеждать людей. И он начал с самого простого. Он не стал просить денег у нескольких богатых, как сейчас принято говорить, спонсоров, а обратился ко всем гражданам Австрии. Акция называлась «Цепная реакция добра». И уже через год буквально реки шиллингов потекли в фонд детских деревень. В результате первый дом для детей был построен в 50-м году, после чего Герман Гмайнер сказал своим друзьям: «Если мы построим в Австрии 4 детских деревни, можно будет считать, что жизнь прожита недаром». Прошло чуть менее 50 лет, и сегодня 350 таких деревень живут в 127 странах мира. Это самая распространенная модель детского дома с семейным воспитанием. В России президентом благотворительной организации «Российский комитет детские деревни СОС» является Елена Брускова, педагог по профессии.
Совершенно потрясающая модель, продуманная очень интересно педагогически. Я очень хотела ее распространить хотя бы у нас. Думаю, что кто-то этим займется, а я буду помогать. Поэтому я писала, делала передачи, ходила в министерство, а потом поняла, что если я это не сделаю, то никто этого не сделает. Это был конец 70-х. Начало 80-х.
Сегодня главный офис международной организации СОС «Киндердорф Интернациональ» находится в Инсбруке. Эта организация строит детские деревни по всему миру, не ставя при этом никаких условий. Она же берет на себя все расходы по обеспечению деревни и детей всем необходимым до тех пор, пока страна сама не начинает собирать на себя деньги. В России первая детская деревня построена в подмосковном поселке Томилино. Сейчас там живут 56 детей, продолжает Елена Брускова.
На сегодняшний день она полностью оплачивается международной организацией, хотя мы получаем какую-то помощь и от наших органов народного образования, сейчас это по-другому называется. Например, летний отдых весь нам оплатили два департамента – городской и московский образование и областной.
Сейчас принято решение о создании такой деревни в Пушкино под Петербургом, и уже построена такая в Орле. А вот мамы, откуда берутся мамы для этих деревень?
Все абсолютно должности в деревне замещаются на конкурсной основе, начиная от директора и кончая завхозом деревни. У нас есть психолог, который проводил этот отбор, эту работу с мамами. Сначала мы просто беседуем, мы рассказываем о этой модели, это непонятно. Сейчас уже можно посмотреть, сейчас уже женщины, которые собираются быть мамами в Орле, они приедут сюда на практику, это намного легче. А после этого трехмесячная школа для матерей, которая носит сугубо прикладной характер.
Какие критерии предъявляются к женщине, которая приходит к вам и говорит, что она хочет стать мамой в таком семейном детском доме?
Критерий один – понять, что ее сюда привело. И, как правило, это женщины, которые когда-то мечтали иметь свою семью и много детей. У них это не получилось. Вот если это их привело, вот такая реализация, достаточно редкая в наши дни, то все в порядке. А иногда люди пытаются убежать от чего-то, от неудавшейся семьи, от каких-то потерь. Тогда это не годится, если это распознано, потому что это потом осложняет жизнь. Но есть целый набор качеств, которыми должна обладать эта мама. В первую очередь это должна быть любовь к детям, но это вроде бы само собой разумеется. На самом деле она должна быть необыкновенно терпелива и вынослива.
А у нее могут быть свои дети?
Нет.
Мама получает зарплату?
Мама получает зарплату, у нее есть выходные, у нее есть отпуск.
А с кем дети, когда она в отпуске?
У нас есть 4 человека, молодые женщины, называются они на нашем языке тети, которые приходят в дом, когда у мамы выходной или отпуск. Или когда, скажем, у мамы маленькие дети, или кто-то заболел, и надо помочь. Но основные тяготы и радости семейной жизни несет и разделяет мама.
В этой модели детского дома нет мужчины. Вот как это объяснял сам Гмайнер. Самое лучшее для ребенка, чтобы его усыновили. К нам приходят дети, которых по тем или иным причинам не усыновили. Хорошо бы, чтобы его взяли в семью под опеку. К нам приходят дети, которых по тем или иным причинам не взяли в семью под опеку. Им остается третье – детское учреждение. «Мы – самое лучшее детское учреждение», – говорил Гмайнер. И в детских учреждениях действительно нет пап. Но вот что будет с женщиной, которая выбрала для себя судьбу мамы после того, как ее дети вырастут? Они же станут ее родными. Как же она сможет с ними расстаться?
Понимаете, вот это такая модель, в которой надо уметь сочетать несочетаемое вроде бы. Они зовут ее мамой, но она знает, что это не ее дети, и они знают, что это не ее дети. Мало этого, мы сохраняем какие-то связи с биологическими родителями, если это возможно. Мама работает, это ее профессия, это не только выбор судьбы, хотя это и выбор судьбы. Уйдет старший ребенок, придет новый. В Австрии я видела маму, которая воспитали по 30, по 26 детей. Потом мама состарится, она уже не будет как мама, она уже будет как бабушка для этих детей. Но мама уйдет на пенсию так же, как она уйдет с другой работы. Но у нас все мамы, вот скажем, наши мамы, они все имеют свои квартиры в Москве. Ну, значит, она обратно вернется в тот дом, из которого она пришла сюда. Это служебное помещение.
Кстати, первая девочка, которая попала в Томилинскую детскую деревню, вместе с мамой приехала в Москву из Молдавии. Мама оставила ее около дома ребенка и сказала: «Подожди, я сейчас вернусь». И не вернулась. Девочке было 7 лет. Это случилось 24 мая 1996 года. Рассказывает директор детской деревни СОС в Томилино Леонид Митяев.
У нас есть специальный сотрудник, который этим занимается, подбором детей в семью. И у нее связи с приемником-распределителем, с различными приютами Москвы и Московской области. Все происходит официально, и здесь не допускается никаких вольностей, поскольку права детей должны быть защищены в законном порядке. В России это право предоставлено только государственным органам, органам опеки и попечительства.
Томилинская детская деревня является частью международной благотворительной организации «СОС Киндердорф Интернациональ». Эта организация полностью содержит деревню и отпускает средства на то, чтобы дети нормально питались. Как говорит директор детской деревни Леонид Митяев,
«Достойно, скромно, но тут не должно быть излишеств. Никакой роскоши мы себе позволить здесь не можем. Но, тем не менее, на каждого ребенка отпускаются деньги. 700 тысяч рублей в месяц. Конечно, мать-воспитательница отчитывается перед директором в расходовании этих средств. Она отдает чеки, она записывает все это в тетрадь. Но вместе с тем над ней никто не висит и не дается указаний, что вот надо купить постельное белье, а продукты должны быть вот такие, такие, такие».
То есть эти 700 тысяч на ребенка, это включают и питание, и одежду, и учебники, и игрушки, и все, да?
Все, да.
Детская деревня – это не замкнутое пространство. Изначально это было именно так задумано. Поэтому дети ходят в обыкновенную школу, даже не в одну, а в две, чтобы не устраивать колонию детской деревни в одной школе. В деревне нет собственного медицинского работника, потому что ребенок должен уметь ходить в поликлинику, знать, что такое очередь, как выписывается талон, что такое рецепт. Дети ходят в поселковый магазин за продуктами. Как вспоминает директор деревни Леонид Митяев,
«Первое время, конечно, мы боялись там отпустить ребенка в магазин или не отпустить, как ему там деньги. Но сейчас они спокойно ходят в магазин, покупают там продукты. В старших мальчиков по 12 лет у нас там пришла мама и спросила: «В Малаховке бассейн. А я первый раз ездила, а вот что дальше? Пусть они сами едут или мне как-то провожать». Конечно, страшно, но надо их отпускать, наверное, должны сами ехать. Электричка, автобусы. Ну вот это жизнь. Даже если что-то какое-то, так сказать, конфликты, это нормально. Они должны уметь либо постоять за себя, либо убежать. Над ними всегда мама не будет стоять. Поэтому к этому надо приучаться сейчас.
Что касается школы и всех проблем с этим связанных, то не стоит забывать, что деревенские дети росли в социально неблагополучных семьях, и многие из них просто никогда не посещали школу. Как считает директор деревни Леонид Митяев,
Надо к этому отнестись достаточно спокойно. Если вообще он не успевает это нервы, значит, нужно найти такую школу, где он будет успевать и нервы ему трепать не будет. Наверное, это лучше для ребенка, чем он будет каким-то отличником. Девочка не училась 6-7 класс, вот ей 15 лет, ей надо в 8 классе учиться. Ну, давайте сделаем так, что она бы спокойно доучилась и пошла по жизни. Она вообще очаровательно хорошая, ну что делать? Вот у нее сложилась судьба так. Я приехал в лагерь. Мальчику 10 лет, он закончил первый класс. Жатся спрашивают, а что это он в первый класс? Я говорю, ну, так сложилась его жизнь. Бывает? Он говорит, бывает. Я говорю, ну, а как же вот другие ребята вот будут его там, сверстники? Я говорю, я думаю, что он не будет ходить и всем рассказывать, что я учусь в первом классе, а вы об этом забудьте.
Но иногда бывает, что жизнь складывается совершенно неожиданным образом. Например, Лариса, которая сегодня мать семерых детей, в своей прошлой жизни закончила Московский авиационный институт и 10 лет проработала в военной академии на кафедре авиационного материаловедения. Затем из-за высокой зарплаты перешла на бухгалтерскую работу. В детскую деревню Лариса пришла, что называется, с большим понижением. Но, как она говорит, это ее совершенно не интересовало. 25 июня 1996 года Ларисе дали сразу 4 детей, а через 4 месяца еще 3.
Всего 2 семьи, поэтому меня это решает очень многие проблемы между детьми, между мной и ими. То есть это всего 2 семьи, это гораздо легче. Вот девчонки мне не верят никак, они все говорят, да ты что, во-первых, у меня у первой было 4. Но, правда, потом через месяц Вере соседки дали сразу 5. И я ей говорила, Вера, это то, что надо. Ты даже не переживай, это то, что надо. И сейчас действительно, вот она подтвердит вам мои слова, вот вы пойдете к ней, что это гораздо легче. Да, это тяжело, это имеет какие-то, но это только в начале. Это надо просто пережить, набраться терпения, и потом это все утрясется.
Отдельная проблема – отношения детей из разных семей, которые в деревне стали братьями и сестрами. У них разный жизненный опыт, разный уровень развития, разные привычки. Но они живут в одном доме, и у них теперь одна мама. Продолжает Лариса.
Вторые трое – более развитые дети. И поэтому первых детей они вообще приняли как-то в штыки. Как это ты не знаешь, как называется, как это ты вот читать не умеешь в 9 лет. У меня же девочки-ровесницы по 9 лет, но первая девочка пошла в первый класс в том году, потому что ее нигде не брали, она заикалась сильно. А вторая девочка уже в третий пришла, причем учится хорошо, она учится без троек, она читает много. Ну, другого уровня ребенок. На маленького, когда его увидели, они вообще шарахнулись от него. Но это сейчас он у нас уже ходит, а это было, ну, страшно. Во-первых, он пошел в 3 года. Ему сейчас 4, вот недавно исполнилось. Он ходил плохо, у него вот отвисала нижняя челюсть, у него текли слюни. Он по лестнице спуститься не мог. И они, конечно, на него так, с таким удивлением, мол, что это такое вообще, кто это и зачем нам это надо. Потом прошло время, я им постоянно говорила, что вы теперь братья и сестры. И в конце концов они все равно к этому пришли. Хотя бывает момент, что они там что-то могут не поделить, но дети есть дети. И сейчас они уже занимаются с маленьким, они чему-то его учат. Марина, значит, старшая девочка из второй семьи, учит с этими уроки, стишки к Новому году, они что-то рисуют.
На мой вопрос, хватает ли денег, выдаваемых на детей и ведение хозяйства, Лариса ответила.
Этого вполне хватает для того, чтобы они нормально питались. И они всю зиму едят фрукты. Мы можем себе позволить поехать в парк, прокатать бешеное количество денег. Театр, он сам достается бесплатно, но то, что мы потом идем гулять, ну, 7 хот-догов, как вам? А это же надо еще попить, это еще надо в платный туалет, простите, сходить. А если, предположим, еще маленького оставили, значит, маленькому что-то, большую конфету какую-то привезти. Потом я им сейчас начинаю покупать такие книги, которые, в принципе, я бы, например, вот в детстве я бы очень хотела, но у меня не было возможности.
Лариса выросла в хорошей, что называется, благополучной семье. Она не была единственным ребенком, и по всем показателям у нее было счастливое детство. Но своим 7 неродным детям она хочет дать больше, чем имела сама. И похоже, что все они счастливы.
Сначала меня мучил вопрос, я им больше нужна или они мне больше нужны. А сейчас, вы знаете, я пришла к мысли, что это действительно 50-50. Это настолько уравновешенная конструкция, это действительно 50-50. Но это нельзя объяснить. Ну как объяснить? Вот, ну как объяснить, почему вы хотите здесь быть? Ну посмотрите на них. Хотите, поживите с нами. День, неделю, вы все поймете. Это невозможно объяснить. Как невозможно объяснить, что такое счастье.
В соседнем доме живет другая семья – Вера, которая окончила МИРАА по специальности программирования и долгое время работала в различных исследовательских институтах. Сегодня она – мать семерых детей. На мой вопрос, как она попала в детскую деревню, Вера ответила.
Случайно, может, не случайно, теперь уже думаю. Работала на ВДНХ, в районе ВДНХ, в коммерческой палатке. Ехала утром на работу, купила «Московский комсомолец». Прочитала маленькая такая заметочка. Профессия мама. Сразу же письмо написала в первый же день. Первый же день отправила. Через 3 дня мне позвонили, встретились, поговорили. Очень интересно показалось. Так попала.
Ну и как вам?
Очень нравится, от всего сердца говорю, очень нравится. Это то, что мне нужно было по жизни. Могу себя осуществить. Детей очень любила всегда, люблю. Мои вообще самые хорошие, вот эти мои дети.
Но ведь 7 детей, это очень много.
Нет, может быть, раньше я тоже бы так думала, что очень много, а сейчас нет. Мы еще 8-го заказали. Девочку где-то 2-2,5 годика, вот к Новому году, может быть, дадут.
У Веры дети из 3 разных семей. 5 – 5, 7, 9, 12 и 15 лет – из 1 семьи. И 2 мальчика – 5 и 10 лет – из 2 других. Но будущую 8-ю сестренку хотят все. Как говорит сама Вера, сложности у них в семье начинаются лишь с началом учебного года.
Потому что многие дети умственно так не очень развиты, и с задержкой развития много есть детей. И школа, конечно, у нас проблема. В 9 лет первый класс мы кончили, считать мы еле-еле. Мы каждый день с 2 и до 12 вечера бьемся. А если учесть, что вот сейчас у меня уже 5 школьников, будет, конечно, тяжело. Школа, да, она отнимает все время. Старшим тоже тяжело. Если 8 класс, он на уровне 3, например. Помогаю, конечно, что получается, что... Могу там на математику, физику немножко. Так им тяжело, они просто не понимают, пропущено много.
Что же касается планов на будущее, то следующее лето Верина семья собирается провести все вместе в деревне.
Собираемся, если все будет нормально, чтобы не сглазить. Мы поедем на Волгу под Астрахань, там в деревне будем жить. К друзьям. Я туда езжу, уже 7 лет подряд ездила. И уже я так договорилась, что поедем все и там. И арбузы, и помидоры, и покупаться, и загорят они там быстро, и поработают. Бабушки помогут. Хотели дом снять, она говорит, нет, ни в коем случае, что же я вас кому-то отправлю, будете у меня жить.
Практически все мамы Томилинской деревни – москвички с высшим или каким-то очень интересным специальным образованием. Геолог, инженер, биохимик, специалист по легкой промышленности, профессиональный переводчик. Есть окончившие художественные училища. И таким, как ни странно, проще работать. Как рассказывает психолог детской деревни Наталья Толстых.
Огромное значение имеет родительская семья матери. Все пришедшие из благополучных семей – лучшие матери здесь. Это не нами придуманная закономерность. Казалось бы, человек, который хлебнувший горе, вот ему это должно быть понятнее. Но нет, оказывается, что как раз запас какого-то психического, психологического здоровья, равновесия душевного, какого-то оптимистического в целом взгляда на жизнь, который обычно приобретает человек в хорошей семье, вот здесь очень важное качество. Очень важно какой-то запас жизненной прочности, такой личностной прочности. Более богатые внутренне легче здесь работают, чем более однозначно решающие жизненные ситуации. Ой, надо быть очень открытым новому опыту. Ну и, конечно, умение быть таким контактным, коммуникабельным.
Но даже самая контактная и коммуникабельная мама не гарантирована от возникновения конфликтной ситуации в собственной семье. И тогда к решению проблемы подключается психолог. Продолжает Наталья Толстых.
Мы сейчас брали мальчика специально более старшего, хотя мы стараемся брать поменьше. В семью, где 3 маленькие девочки и 1 8-летний мальчик, который вот в этой ситуации, ну, совершенно одинок. Он все время из дома куда-то бежит, потому что ему с этими маленькими сестричками неинтересно, и у них совершенно разные какие-то задачи жизненные. И мы взяли более старшего ребенка в этот дом, и все. Этот мальчишка сразу оказался братом, сразу оказался каким-то компаньоном этому старшему. И тому есть чем заняться с ним, и как его там поучить жизни, в отличие от этих действительно очень маленьких сестричек.
Но, видимо, психологическая помощь и поддержка в детской деревне нужны не только детям, но и мамам. И они обращаются к психологу.
Всегда проблема ребенка оказывается в конечном счете проблемой матери. И если удается изменить ее отношение к этому ребенку, проблема ребенка решается почти автоматически. Ситуация такая, что мальчик пытается добиться расположения матери, потому что он отчетливо видит, что она предпочитает другого, более младшего, и того, кто был с ней с самого начала. И он начинает привлекать свое внимание так, как он может это делать. Тем ее еще больше раздражает, когда она пытается к нему действительно хорошо отнестись. Это всегда через силу. И надо сказать, что вот мы когда поговорили, так, и она нашла возможность действительно на него посмотреть другими глазами, это совершенно стал другой ребенок. Вплоть до того, что у него уменьшается косоглазие даже.
По мнению психолога Натальи Толстых, эта модель детского дома значительно лучше других, потому что жизнь здесь в значительной степени похожа на нормальную семейную. Дети ходят завтракать не в столовую, а на кухню, видят, как готовится яичница и варятся макароны. А ведь многие девочки, которым сегодня по 13-14 лет, никогда не видели, как готовили еду их родители. И сегодня они просят своих новых мам. «Мам, ты научи меня, мне же жить». В детской деревне складываются нормальные отношения между братьями и сестрами. Они ходят в обычную школу, одеваются точно так же, как их сверстники. Все это имеет огромное значение для подростка. И главное, есть центральный персонаж в семье – мать, продолжает Наталья Толстых.
Вначале переживали, ну когда же вот они будут называть ее матерью? Наверное, не сразу это будет. Как им сказать, как назвать ее? И что вы думаете? Но за какими-то единичными исключениями, касающимися взрослых детей, они начинают ее называть маму в первый же день. И говорят слово «мама», по крайней мере, первые недели, примерно через каждые 3 секунды. «Мама, можно я там? Мама, а можно я на это? А, мама, а дай мне? Мам, а я после... Мам». И вот это слово «мам», такая сумасшедшая потребность его произносить, это слово «мама», к человеку, которого он видит первый день.
Даже специалисты были поражены такой реакцией детей. Но как же важно для ребенка, чтобы эта мама была единственная. Дети готовы поверить, что это их новая семья, и эта женщина их новая мама. Но взрослые должны гарантировать, что новая мама этих детей уже не бросит. 8-летний Толик подошел ко мне сам. Так его заинтересовал мой магнитофон.
Мне тоже в лагере понравилось очень. Там в бассейне купаешься, ходишь на дискотеку. Мне понравилось, когда мы прощались. Мне вот это понравилось. Подарки в автобусе давали.
Все равно домой, наверное, хотелось?
Да.
Любишь свою деревню?
Да, очень. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Качусь я в санках по горе крутой.
Финансируются детские деревни из фонда Гмайнера, в которые деньги поступают со всего мира от друзей детских деревень. В России взнос друга детской деревни составляет 10 тысяч рублей в месяц или 30 тысяч рублей в квартал. Как говорит директор Томилинской деревни Леонид Митяев,
для того, чтобы стать другом детской деревни, нужно на почте заполнить почтовый перевод на сумму 30 тысяч рублей и послать его в адрес нашей деревни. 140-070, Люберецкий район, Московской области, поселок Томилино, улица Гмайнера, дом 1, детская деревня СОС. Если приходит почтовый перевод на нашу почту, мы получаем эти деньги и обязательно пишем человеку, который прислал их, что мы их получили, и надеемся, что и дальше он будет помогать и будет постоянным другом детской деревни. К сожалению, услуги почты платные, и взнос увеличивается еще на 3 тысячи.
Для того, чтобы устроить судьбы только тех 500 тысяч детей, которые уже находятся в российских детских домах, потребуется построить более 7 тысяч детских деревень. 3 из них уже построены. Теперь главное – не останавливаться.
Передача Марины Катис о первом в России детском доме семейного воспитания – закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
И революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Агент 58, человек ФБР в Кремле, часть 15, подготовил передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 7 октября 1997 года.
Поначалу, когда закрутилась, завертелась вся эта история с Уотергейтом, Моррис, хотя сам объяснял товарищам в международном отделе ЦК в Москве, что дело серьезное, не представлял себе, сколь серьезность эта в действительности велика. Собственно, не только Моррис, но и брат его Джек, и офицеры из группы «Соло» Берлинсон, Лэнгтрай, Бойл не думали, что Уотергейт войдет в их повседневную жизнь, как свойственно это всякой силе с большим потенциалом энергии, бесцеремонно, властно, нисколько не считаясь с их чувствами и ожиданиями. Естественно, с самого начала они внимательно следили за разворотом событий. Но, в общем, как они сами позднее пошучивали над собой, это был обывательский интерес к политическому скандалу, в который, кроме трех инстанций власти в Соединенных Штатах, установленных Конституцией, Конгресса, Президента и Верховного Суда, вовлечена была четвертая сила. Слово «импичмент» с каждым днем повторялось все чаще. Из газетной полосы перекочевало на уста миллионов американцев. Импичмент, то есть отрешение президента Никсона от должности, существовал, однако, поначалу как теоретическая возможность. Но свойство больших политических скандалов таково, что на первых порах подлинных их размеров ни сами участники, ни тем более сторонние наблюдатели не видят.
Участники операции «Соло» были сторонними наблюдателями. Так, по крайней мере, казалось им поначалу. Но по мере того, как в дело вовлекались все новые сферы власти, а с ними и всякие службы, возникало чувство опасности, более того, страха. Страха, в первую очередь, не за себя, а за дело. Это был парадокс. Один из тех чудовищных парадоксов, которые, вопреки всякой человеческой логике, демонстрируют жизнь. Уотергейт призван был оздоровить политическую и вместе с ней духовную, этическую атмосферу в стране. То есть призван был служить ее интересам. Но разве у операции «Соло» были не те же заботы? Разве не посвящена она была стране, ее интересам? Кроме того, была у операции этой еще одна страна, выводившая ее за пределы географических границ Соединенных Штатов. И это в большой степени определяло не только особенности операции, но и ее уязвимость. Причем уязвимость, сопряженную с угрозой международного скандала, который совсем не то, что скандал в четырех стенах родного дома.
31 мая 1973 года, за несколько дней до прибытия Брежнева в Соединенные Штаты, штаб-квартира ФБР созвала срочное совещание в Нью-Йорке. Из Вашингтона прибыли помощник директора Эдвард Миллер, начальник отдела Вильям Бренниген. Моррис мысленно готовился к совещанию, повестки дня которого, кроме начальства, естественно, никто не знал. Поскольку в ближайшие дни ожидался визит Брежнева, Моррис вспоминал, как в международном отделе с участием Бориса Пономарева обсуждались детали туалета Брежнева, какие костюмы, какие галстуки, макинтоши. Все это, думал Моррис, позабавит его коллег и высокое начальство из столицы.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. однако, сложилось не так, как представлял себе Моррис. Эдвард Миллер, едва уселись за столом, объявил, что сегодняшний разговор о самом главном, жизненно важном для операции «Соло». Разоблачения, связанные с Уотергейтом, растут уже не как снежный ком, а как снежная лавина в горах. Число людей, дающих показания, делающих признания, порой, видимо, неожиданно и для самих себя, множится с быстротой, которая заставляет опасаться, что количество, как говорят философы, перейдет в качество. Для операции «Соло» качество может означать только одно. Возможен ли такой оборот дела, при котором «Соло» окажется на виду? Полностью исключить этого сегодня нельзя, поскольку невозможно предвидеть, кто завтра окажется на ролях свидетеля или ответчика. Что надобно сделать немедленно, в первую очередь?
В первую очередь, сказал Миллер, надо сделать обзор всей операции по состоянию ее на данный момент, имея в виду, что люди, привлеченные по делу Уотергейт, рассказывают все и вся. В сущности, задача сводится к тому, чтобы сохранить аппарат. Но сохранить аппарат можно только при одном обязательном условии. Ничто из того, что связано с операцией «Соло», не может стать объектом дознания ни на каком уровне. В условиях уотергейтского психоза это вдвойне трудная задача. Во-первых, не допустить никакой утечки информации, а во-вторых, если так или иначе придется давать объяснение, безоговорочно идти на риск, связанный с наказанием за умышленное сокрытие фактов. Практически это означает, что при определенных обстоятельствах придется делать выбор между двумя ролями – лжесвидетеля, повинного в умышленном обмане, или предателя, открывающего важнейшие государственные тайны.
Джек Чайлдс, от природы склонный к экзальтации, возбужденно воскликнул. «Вот в каких условиях приходится работать. Вот что ожидает нас за каждым поворотом. А благодарность какая? Благодарности никакой». Общий обзор операции «Соло» после этого эмоционального всплеска Джека Чайлдса, хотя и не утратил своего основного направления, приобрел оттенок, какой дается всякому делу, сугубо личным началом. Джек Чайлдс стал буквально выкликать: «Мы заключенные, мы заложники компартии, мы заложники аппарата. Я не могу отвлечься от радиотрансмиттеров более чем на 2 часа».
В отличие от Джека, Моррис говорил спокойно, представляя свой реестр претензий. «Нам, — сказал он, — не дают знать, в какой мере используется материал, который мы поставляем. Не ложным самолюбием определяется наш интерес к информации этого рода. Речь идет просто об обратной связи, которая поможет добиваться большего эффекта. Конечно, в какой-то степени будет удовлетворено и личное самолюбие. В конце концов, мы не роботы, а живые люди. Но главное, — заметил Моррис, — иногда создается впечатление, что копаешь вглубь, в надежде, что где-то обязательно забрежет свет». Миллер засмеялся. «И свет-то действительно раньше или позже ударяет в глаза. И могу заверить вас, что когда через первые 100 лет будет писаться история ФБР, самым ярким пятном, или во всяком случае одним из самых ярких пятен света, будет операция «Соло».
Моррис кивнул головой. «Спасибо, но реестра своего не закончил. Во времена Гувера принято было посылать письма с благодарностью. В прошлом году, в 72-м, Эдгар Гувер умер. Но ФБР живет, начальники его здравствуют и требуют, чтобы дело делалось. И дело делается. Конечно, ко всему привыкают, и то, что поначалу представлялось чуть не героическим деянием, то со временем становится рутиной». «Да, — сказал Моррис, — это стало рутиной. Но сегодня на кон ставится жизнь так же, как ставилась 15 лет назад».
Миллер тут же ответил: «Нет, это не стало рутиной, и никто не забывает, что человеческая жизнь ставится на карту. Он сообщит только одну деталь. Вся информация, которая поступает от группы «Соло», передается в Госдепартамент и Белый дом специальными курьерами из рук в руки. И материалы, подлежащие возвращению, точно так же доставляются обратно в штаб-квартиру ФБР, где они хранятся в специальных сейфах». «И еще одно», — добавил Миллер, — «никто ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме по сей день не знает, кто персонально, поименно вовлечен в операцию «Соло». Это дает основание надеяться, что какой бы оборот ни приняло уотергейтское дело, операция «Соло» не окажется на свету ни перед столом в Сенатском комитете, ни перед барьером в зале судебных заседаний. Что же касается наших международных связей на самом высоком уровне, засмеялся Миллер, мы отлично помним, что в Москве без советов Морриса не могут обойтись Брежнев и Суслов, его личные друзья, а в Вашингтоне президент Никсон и госсекретарь Киссинджер, хотя Морриса лично, увы, не знают.
На «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Моррис Чайлдс – имя, которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Моррис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии США. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки, консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Уолт Бойл сказал, что при 5-бальной шкале оценок он поставил бы Эдварду Миллеру 6 баллов. Помощник директора ФБР обнаружил не только отличное понимание человеческой психологии, но и ту душевную чуткость, которая помогает людям, которые чуть не ежедневно рискуют жизнью, подтянуться, собраться силами и взяться за дело с энергией начальных дней. Ведомственные амбиции, соответственно, и ведомственное соперничество существует с тех дней, когда правители распределяли своих столоначальников по разным канцеляриям. Заканчивая совещание, помощник директора ФБР Миллер, как бы преодолев минутное сомнение, сообщил группе Соло, что получил предложение от Центрального разведывательного управления. Предложение это вот какого рода. ЦРУ предлагает значительную сумму денег за право участия в операции «Соло». Условия партнерства предстоит выработать, но при этом, конечно, ведущая роль остается за ФБР. Миллер сделал паузу, возникла напряженная тишина и быстро произнес: «Мы отклонили предложение».
Хотя никаких оснований для новых тревог не было, Моррис и Джек чувствовали себя с каждым днем все менее уютно. Инспектору, который приехал из Вашингтона в конце лета, Моррис говорил: «В Москве мы оставили в дураках, Мы переиграли всех. И партийных боссов, и чиновников из правительства, и офицеров с Лубянки. Это факт. Сегодня, что будет завтра, увидим завтра. Внезапно, хотя было впечатление, что мысль закончена, Моррис воскликнул: «Но что делать с этим? Я не знаю, откуда ждать опасности раньше. Из Москвы, где КГБ, или из Вашингтона, где Уотергейт способен ослепить? Кажется, в равной мере и тех, кто ведет дознание, и тех, кто делает признание». Инспектор Деккер из штаб-квартиры ФБР сказал, он хорошо понимает состояние Морриса. «Возможно ли предательство?» Что тут сказать? Предатели были всегда, во все времена. У Иисуса тоже был свой предатель.
У Джека случился небольшой конфликт с агентом Чучукиным Владимиром Александровичем. Надо было срочно передать письмо Брежнева Холлу в субботу, но раньше понедельника с Джеком связаться не удалось. Джек по своей обычной манере огрызнулся, сказал, что не может 7 дней сидеть у радиотрансмиттера неотлучно, есть физиологические потребности, и вообще договорились, что выход на связь будет осуществляться по меловой отметке, сделанной загодя. По этой отметке Джек должен был войти в контакт со своим радистом, кодовый номер 4309S, что, естественно, тоже требовало времени.
«Черт возьми!» – пронеслось в голове у Джека. «Когда связь идет без сучка, без задоринки, офицер Казаков в Москве доискивается. А как это получается, что связь безотказно работает? А когда возникают в Нью-Йорке задержки, офицер Чучукин негодует. Как это так? Почему не обеспечена бесперебойная связь?» На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. После совещания в нью-йоркском отделении ФБР, которое провел вечером 20 ноября инспектор Деккер из штаб-квартиры, едва успев уложить вещи и чемоданы, утром 21-го Моррис с Евой вылетели в Москву. В самолете после чудовищного напряжения последних дней Моррис впервые позволил себе расслабиться. Впереди были новые дни, наверное, еще более загруженные и напряженные, но сейчас, по крайней мере, можно было перевести дыхание. О, Господи, как это все-таки замечательно – сесть в кресло, слушать ровное гудение моторов, видеть очаровательное улыбающееся лицо стюардессы, которая склонилась над тобой, укрыла пледом и показала пальцем, если понадобится ее помощь, вот звоночек.
В Москве, как всегда, ждала великолепная квартира, холодильник, частью заполненный, но оставалось достаточно свободного места, чтобы по желанию хозяев можно было добавить продуктов из спецраспределителя. Доктор посоветовал Моррису периодически вместо всяких транквилизаторов выпить в стакан 2 французского бургундского. Моррис, когда не ожидали встречи в ЦК, охотно следовал этому совету. И Еве порой приходилось напоминать, что советами доктора надо пользоваться в меру. На следующий день встреча в ЦК с Пономарёвым проходила без привычных теплых красок. Пономарёв и сам выглядел неважно, какой-то землистый цвет лица, то ли от бессонницы, то ли какое-то недомогание. Моррис передал заявку Гесса Холла на 74-й год 3,6 миллиона долларов. Пономарёв сразу урезал сумму вдвое, дискуссии исключил и перешел к Холлу. Гесс ведет себя в последнее время не вполне последовательно. Кроме пекинских руководителей, в коммунистическом движении, сказал Пономарёв, пожалуй, только он критически относится к московской линии в отношении Америки. Товарищ Брежнев со свойственной ему партийной корректностью писал Холлу, что надо бы более тщательно продумать генеральную линию американской компартии. Времена меняются. Революционность в пекинском духе неуместна сегодня. Тем более неуместно, что Пекин сам ищет близости с Вашингтоном, причем выступает на ролях застрельщика антисоветских блоков и коалиций.
«Наша твердая линия, — сказал Борис Пономарёв, — на детант. Детант не значит сдача позиции Белому дому. Кстати, в Москве понимают, сколь трудно приходится сегодня Никсону. В Кремле не сомневается, что Никсон и его госсекретарь Киссинджер действительно хотят разрядки. Никто, конечно, не верит всерьез, что Уотергейт может закончиться импичментом. Но в нынешних условиях можно ожидать, что товарищ Холл проявит государственную мудрость и вместе со своей партией поддержит президента, известного в прошлом в качестве антисоветского ястреба, а сегодня нашедшим себе силы переломить себя и дать дорогу здравому смыслу.
В середине декабря Моррис возвратился в Штаты. Работы было по горло. В 8 утра он был уже за письменным столом. С Бойлом встречались чуть не ежедневно. Кажется, никогда Моррис не чувствовал столь явственно, что Соло – это его семья. Усталость, однако, делала свое. Перед Рождеством Моррис объявил, что сам себе дает отпуск. Воротился в первых числах января 1974 года. А спустя несколько дней, как гром среди ясного неба, команда из Москвы Джеку немедленно прекратить всякие контакты с товарищами, то есть агентами в Нью-Йорке. Впредь до новых распоряжений. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нью-йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррена. Операция «Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 15. В передаче принимал участие Рая Вайль. Программу подготовила и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Сининский.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».